Кирилл провожал до лифта, придерживая на животе халат, пояс от которого куда-то запропастился. Чемодан Лёша уже уложил в багажник. И поехали по пустой утренней Москве. Ранний рейс хорош был тем, что пробок в такое время не было. Асфальт был влажный, в росе. Да, мы в городе забываем, что бывает роса, предрассветный ветерок и косой предзакатный свет. Обрадовалась Женя свежей мысли и даже пожалела о всех этих упущениях жизни и решительно пошла в своих мыслях дальше. «Верно, Кирилл говорит, хорошо бы в город перебраться. Только непонятно, как. Ясно, что в Дневного русский коттедж, да и денег таких нет. А старая дача с обаянием и без канализации тоже не хочется». Там медленный рассвет и роса. И тут же как будто услышала Гришкин голос. «Мам, опять грузишь?» «Конечно, грузит, но ведь себя...» Дорога, по Кириллову слову, стелилась скатертью. Светофоры впереди, их завидя, переключались на зеленый. Женя посмотрела на часы. «С запасом!» И еще раз улыбнулась. Все было по плану, дела все сделаны, вычеркнуты. И скоро она переведет стрелки на 2 часа вперед и 10 дней будет жить в другом, заграничном времени, где все течет медленней и к тому же с этим 2-часовым ворованным запасом. И ровно по этому месту, по плавному переходу мыслей от загородной жизни к заграничной свободе, пришелся удар. С кинематографической скоростью из боковой улицы Правды вылетел красный Ауди, собиравшийся, видимо, пересечь Ленинградку, и влупился в правый бок «Жигулей». Но Женя, сидевшая в полоборота к водителю, заметить этого не успела. Машины, крутясь в воздухе, разлетелись от удара в разные стороны. Женя не видела ни смятой красной машины, ни железных развалин, из которых вынимали тело педантичного Лёши, никогда не опаздывавшего, ни скорой помощи, которая увезла ее в институт Склифосовского. 3 суток она не приходила в сознание. За это время ей сделали 8-часовую операцию, кое-как сложили разбитые тазовые кости, 2 раза у нее останавливалось сердце, и 2 раза его запускал тощий анестезиолог Коварский. Впоследствии Женя хотела задать ему вопрос, почему он это делает, когда знает наверняка, что запущенный к жизни человек никогда не поднимется, а будет влачить жалкое существование. И ответить бы он ей толком не смог. Когда после 3 суток комы она пришла в себя, долго не могла понять, что произошло. Она даже не вполне понимала, с кем именно это самое произошло. Нет-нет, она помнила свое имя, фамилию, адрес. Все эти вопросы ей задали, как только она открыла глаза. Но тела своего она не чувствовала. Не то что боли, а даже своих рук, ног. И потому, ответив на анкетные вопросы, заданные из медицинских соображений, она успела спросить, жива ли она. Но ответа не услышала, потому что снова уплыла. Но теперь ей как будто уже виделись какие-то вялые сны, бессмысленные картинки, от которых оставалось чувство пустоты, как от мелькания телевизионных программ. Через 10 дней из реанимационного отделения ее перевели в палату. Кирилл ждал ее в палате, хотя час был неприемный. Он знал, что дела обстоят очень плохо, готовился к плохому, но оказалось все хуже, чем мог он себе представить. Женю он не узнал. Наголо выбритая, с наклейкой на лбу, с худым темным лицом, она нисколько не напоминала себя прежнюю. небольшая травма головы с сотрясением мозга были лишь незначительным приложением к длинному перечню травм, включая и позвоночную.